Мы читаем из книги Труды Баал Сулама на странице 398, статья «Суть религии и ее цель». Вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова Труды Баал Сулама, страница 398, статья «Суть религии и ее цель».
У нас есть проблема. Каббалисты, когда они пишут о духовном мире, они используют те же самые слова, как кем мы используем в этом мире. У них нет других слов. Иногда есть гальгальта, абсак, разного рода такие определения, которые связаны с буквами, указывающими на свойства, особое свойство парцуфа. Например, парцуф аб. Там есть кли, состоящий из юткей вавкей, четырех стадий авиюта, и свет, облачающийся в них, дает нам в общей совокупности индекс, силу кли и света, равняющуюся 72. 72 — это айн бет аб. И так мы называем парцов. Мы можем назвать его 72, номер 72. Номер 73 — это саг. Есть такие определения в Нук Каббала, где мы можем использовать их в том виде, в котором они в духовном. У нас в материальном нет таких слов. Но в большинстве случаев мы используем слова, взятые из этого мира. Поэтому нужно быть очень осторожными. Когда мы изучаем то, что пишут каббалисты, мы полностью, абсолютно, как бы не находимся в этом мире. Мы вообще не знаем, о чем здесь написано, потому что они всегда рассказывают нам то, что происходит, о том, что происходит вверху. И у нас нет никаких связей с этим. Хотя слова нам понятны, мы привыкли к этим словам, но мы не привыкли к их толкованию. Мы не знаем, что стоит, какой смысл стоит за словом. И поэтому мы слышим слово, мы не знаем о нем ничего. Даже если это слово очень-очень знакомое, я точно знаю, что это такое. Но я не знаю, что это такое. Я не знаю, как мы изучаем игулим, йошер, кав, линия, треугольник, диагональ, неважно что. Всегда мы должны выяснить, что это такое. В каждом слове есть, у каждого слова есть совершенно иное толкование, совершенно не связанное с тем, к которому мы привыкли в этом мире, потому что в этом мире мы сразу представляем себе либо объект, либо геометрическую форму, либо известные нам свойства, звук, вкус. В духовном этого совершенно не существует. В духовном иные свойства, иные чувства. Поэтому нет ни форм, ни вкусов, ни звуков, ничего. Слова, определения остаются, но за этими определениями стоит нечто совершенно иное. Иное, я скажу вам, что формы нашего определения, на самом деле, и ничего кроме этого. Но эти формы, они очень различны. Поэтому сейчас мы изучаем подзаголовок «Суть религии и ее цель». Слово «религия» очень-очень вводит в заблуждение. Мы знаем, что есть религия, религии, есть разные верования, есть всякого рода теории и действия, практики в нашем мире, которые имеют связаны с мистическим чем-то, и все это произрастает в силу того, что мы не знаем, не знакомы с Творцом, с высшей силой, с духовным миром. Он скрыт, и это освобождает место для разных мнение о высшем мире, о высшей силе, потому что никто его не знает. И каждый думает, что то, что он знает, это и есть правильно. Поэтому есть мнения, верования, религии и тому подобное. В то время как наука Каббала вкладывает в это совершенно иной смысл. Религия — это методика раскрытия Творца. Каббала. Наука Каббала. Методика раскрытия Творца. Там, где все говорят по причине скрытия, может быть так, может быть по-другому, в разных верованиях, религиях, наука Каббала говорит, мы не имеем к этому отношения, мы имеем отношение к раскрытию. У судьи есть только то, что видят его глаза. То, что раскрываем, это и существует. То, что мы не раскрываем, этого не существует. Это называется религия. Что такое религия? Как физика в нашем мире. Физика, химия, биология, зоология, науки, естествознания о природе. Это называется религия. Согласно науке Каббала, согласно ее определению. Поэтому, когда он пишет суть религии и ее цель, он имеет в виду, какова суть науки, которая открывает мне высший мир, который называется религия. Какова ее суть? Пожалуйста.
Здесь я хотел бы ответить на три вопроса. Первый. В чем суть религии? Второй. Цель ее достигается в этом мире или в будущем? Третий. Целью религии является благо Творца или благо творений? На первый взгляд, читатель удивится моим словам и не поймет, в чем суть этих трех вопросов, которые я избрал темой для этой статьи. Ведь кто же не знает, что такое религия? И тем более, кто же не знает, что ее награду и наказание ожидает и надеется получить в основном в будущем мире?
Что он говорит? Он сразу же хочет отдалить нас от понятия «религия», привычно нам в этом мире, «religion». И поэтому он говорит, в нашем мире понятно, что такое религия. Когда ты делаешь что-то в этом мире, предполагая получить вознаграждение в будущем мире. Он говорит, я вообще не занимаюсь этим. Абсолютно нет. Почему?
Не говоря уже о третьем вопросе, когда все знают, что она направлена на благо творений, услаждать их добром и счастьем. И что же можно к этому добавить?
Итак, религия ради пользы творений, ее цель — достичь будущего мира, где там будет большая награда. И согласно тому, сколько ты вкладываешь здесь, ты получишь там. Пока ты умрешь, и получишь.
И на самом деле мне нечего добавить.
То есть об этом нечего даже говорить в этом аспекте. Нужно идти совершенно по другому направлению.
Но хотя ответы на эти три вопроса настолько хорошо известны и привычны нам с детства,
так все мы воспитаны, естественным образом мы так понимаем. Мы видим, что наша жизнь — это жизнь, затем она заканчивается. Есть ли какое-то вознаграждение человеку за что-то хорошее, видимо, после смерти? Если мы говорим о природе, о Творце, который праведник, дает каждому по заслугам его, хорошему человеку вознаграждение, плохому человеку наказание, в нашем мире мы не видим таких вещей. Мы видим, что именно плохие люди преуспевают в жизни, а хорошие люди, наоборот, страдают. Так где может быть баланс? После смерти? Так мы думаем.
Снова. Но хотя ответы на эти три вопроса настолько хорошо известны и привычны нам с детства, что в течение всей жизни мы не можем к ним ничего ни добавить, ни прояснить. Однако это говорит о незнании этих возвышенных понятий, которые действительно являются основами фундамента, на котором построено и на которое опирается все религиозное здание.
В этой точке и находится работа, приложение усилий, вознаграждение, наказание в этом мире, в будущем мире, после смерти физической. Все эти вещи и указывают на различия между религиями, верованиями с одной стороны и наукой Каббала с другой стороны.
А если так, то скажите мне, как это возможно, что подросток 13 или 14 лет уже готов вникнуть и понять всю глубину этих трех понятий, да еще в таком достаточном виде, что ему больше не потребуется добавить к этому еще какое-то мнение и знание в течение всей его жизни.
Когда мы изучаем эти вещи и думаем, то, что мы услышали в детстве, этого нам хватает на всю жизнь. Так оно и есть, даже не проверяя и ничего. И на самом деле мы проигрываем всю жизнь, потому что если мы думаем, что есть что-то после смерти, что может быть? Чем мое тело отличается от тела любого животного, которое я забиваю и поедаю? Ничем. Чем моя жизнь отличается от жизни любого животного, когда у меня нет свободного выбора, и у него нет свободного выбора, и мы течем по жизни, оно думает, здесь съесть траву здесь или съесть сено там. Я тоже думаю, заработать здесь или пойти в другое место заработать что-нибудь. Какая разница? Нет никакой разницы. И если так, если я полностью управляем генами, гормонами, как и животные, в этом я стою на животном уровне, то где вознаграждение и наказание? И за что вознаграждение и наказание? Где я здесь действовал по собственному усмотрению в жизни? Нигде. Поэтому человек живет, умирает, и нет никаких результатов его жизни, как хороший, так и плохой, потому что все, что он делал под воздействием сил, которые управляют им свыше.
Здесь и кроется причина, ибо такое поверхностное отношение привело и к поверхностному знанию, и к выводам дичайшего характера, которые полностью захватили сознание этого поколения и привели нас к состоянию, когда второе поколение почти совсем ускользнуло из-под нашего влияния.
Итак, люди, которые не приобретают правильное видение, не получают правильное воспитание, то, что мы видим как на примере, на собственном примере, так и на примере наших детей, они живут в полной иллюзии того, что у них есть жизнь, вознаграждение и наказание, и они являются носителями каких-то возможностей произвести какие-то расчеты, свободный выбор и так далее. Конечно, они не достигают никакого результата в своей жизни, страдают без всякой пользы в конце. Мы видим, что непонимание приводит либо к тому, что человек не задумывается о том, что есть будущий мир, когда бы его, что можно постичь сейчас или после смерти, либо наоборот, готов ради вознаграждения в будущем мире умертвить себя как можно быстрее и вместе с собой забрать еще как можно больше людей, получить за это вознаграждение. То есть непонимание того, что происходит, это является источником многих неприятностей и того, что мы завершаем жизнь, как ее начали, без какого-либо результата.
Подзаголовок «Абсолютное добро». И чтобы не занимать читателя длинными рассуждениями, я буду руководствоваться только написанным в предыдущих статьях, в основном статьей «Дарование Торы», всем тем, что является предисловием этой возвышенной темы, обсуждаемой нами. И буду говорить кратко и просто, чтобы было понятно каждому.
Бальсулам написал небольшую книгу, в которой он внес статьи «Дарование Торы», «Аравут» и «Суть религии и ее цель». Третьи статьи одна за другой были там, и поэтому он так пишет, что каждая статья основана на прошлой статье «Дарование Торы», затем «Аравут», затем «Суть религии и ее цель».
Для начала надо понять, что Творец — это абсолютное добро. То есть невозможно, чтобы Он причинил кому-либо какое-то зло. И это воспринимается нами как главный закон. Здравый смысл явно подсказывает нам, что основанием для совершения всех плохих поступков является не что иное, как желание насладиться. Это означает, что страстная погоня за собственным благополучием, вызванная эгоистическим желанием, является причиной причинения зла ближнему, так как эгоистическое желание стремится наполнить себя, да так, что если бы творение не находило в этом никакого собственного удовлетворения, то не было бы никого в мире, кто причинял бы зло ближнему.
Творец — это абсолютное добро. Он создал нас в желании получить. Поэтому и мы связаны вместе в этом же желании получить. Получается, что любое малейшее действие, производимое мною, продиктовано желанием получить. Поэтому в каждом малом действии, которое делаю, я причиняю зло всем. И не может быть иначе, потому что мы связаны воедино. Если я использую желание получить свое, то наверняка я причиняю зло всем. Я понимаю этого или не понимаю этого, чувствую, не чувствую, отдаю себе в этом отчет или нет, это не важно. Система существует, система такова. И поэтому у меня нет никакой возможности пока что вступать с ней в расчеты. Речь идет обо всех, включая всех, которые подчиняются этому. Мы, люди, не те, которые стремятся к Творцу, к Каббале, к исправлению. Я говорю вообще обо всех. Поскольку все желание получить — это желание получить, неживой, растительный, животный уровни управляются автоматически, в этом нет никаких вопросов, а человек связан со всеми остальными так, что любое действие, которое он делает, и другие формы жизни тоже, но главным образом человек, потому что у него есть желание получить во много раз больше, чем других существ. Любая вещь, которую он делает, наверняка причиняет зло всем. Потому что связь между нами негативна, отрицательна, пока мы ее не исправим. Связь не разорвана. Разорвана хорошая связь. Она обратилась во зло, в ненависть, в желание к и использованию, к эксплуатации других. И хочу этого или нет, я вынужденно действую таким образом. Все действия, самые лучшие, самые благие, которые кажутся мне, все они являются действиями злыми. Как сказано, всю милость, которую ты сделал, обратил во зло. Вся милость, все хорошие вещи, которые они делают, хотят накормить всех и дать всем лекарства, помочь другим, и бегают по больницам. Все, что бы они ни делали, все это, поскольку они делают это, исходя из неисправного желания, вызывает зло всем, в том числе и тем людям, по отношению к которым они как будто поступают хорошо. Посмотрите, в каком негативном аспекте мы должны смотреть на нашу связь.
Здесь возникает вопрос. Один из учеников спрашивает, что же, как поступать, чтобы не делать зла другим?
Сиди, ничего не делай, предпочтительнее. До того, как ты вооружаешься правильным намерением, когда ты действительно хочешь обеспечить всем рвут, чтобы у них была возможность достичь слияния с Творцом, тебе нельзя. Даже самые лучшие вещи, которые ты будешь делать людям, ты вызываешь еще большее зло. И мы это уже видим реально. Но сколько бы мы ни помогали, допустим, бедным странам, бедным народам, мы их просто уничтожаем.
Он продолжает спрашивать, ну что, если я купил машину, я что, сделал этим зло другим?
Здесь можно сделать разные философии, но в покупке машины он не сделал относительно другого, главным образом, чего-либо. Но я говорю тебе ясно, что если он даже делает хорошо кому-то, он вызывает зло, причиняет зло. Если человек действует, исходя из своего желания получить, не может быть, чтобы его действие не преследовало бы цель самонаполнения. Оно может быть скрыто, подспудно. Я говорю кому-то «спасибо», я делаю кому-то что-то хорошее, дарю подарки. Я делаю хорошие вещи. А что в конечном итоге? Для чего я это делаю? Я не отдаю себе в этом отчет, но я делаю это для того, чтобы что-то на этом заработать. В чем-то выиграть. Поэтому внешне мир может быть полон прекрасных вещей, все будут дарить друг другу подарки, и мы будем жить во благе, но внутри все это будет ради получения, ради того, чтобы заработать и эксплуатировать ближнего, и в конечном итоге пройдет несколько лет, и тогда наше общество придет к краху, как в Америке.
Смыл, он продолжает спрашивать, если так, то с каким же намерением действительно нужно поступать?
Только исходя из желания взаимоотдачи. Только если я действую в направлении в связи, раскрытия связи в Арвуте, тогда мы, даже если мы ошибаемся на пути, это будет в направлении исправления. И сейчас весь мир, хочет того или нет, войдет в это вынужденно. Смотри, что происходит с финансовой системой. Прежде всего, она является самой тесной связью, самой реальной связью во всем мире между государствами. Финансовая система. И мы почувствуем сейчас в этом, насколько она приходит к полному краху и обязывает нас подняться на следующий уровень связи между нами. Мы не сможем выжить. Она нас душит. Мы зависим друг от друга. Продовольствие, электроэнергия, все, что у нас есть. Мы зависимы друг от друга. Мы пришли к очень особому состоянию. И сейчас мы приходим к состоянию, что эта взаимозависимость найдет выражение не как было раньше, ты мне, я тебе, и там делаем что-то, производим что-то здесь, покупаем. Международная торговля, все прекрасно, ничего не будет. Ничего не будет работать. А только при условии, когда мы поднимемся на иной уровень связи. Мы увидим это Фактически, это уже начинается.
Амит из группы Арава Элат спрашивает, что накормить голодного это плохо, лучше вообще его не кормить. Где же здесь логика? Как из лолишма прийти к лишма, то есть к намерению ради Творца?
Мне очень... Я очень сожалею, что мне приходится об этом говорить. Но здесь есть проблема. Если не я, то кто мне, и нет иного, кроме него? Здесь есть проблема в видении мира. Свойство Содома, когда я не вмешиваюсь ни в чьи дела, пусть он умрет с голоду, потому что Творец ему послал это состояние, с одной стороны. С другой стороны, должен прийти и дать им все, потому что свойство милосердия предваряет все. Здесь есть вещи, которые нам еще придется выяснить, но я говорю о сути действия, что даже действие, когда я даю другому и избавляю его от смерти, от голода, является эгоистическим действием. Вместе с тем, что я его спасаю как животное, я наношу ему вред на уровне говорящем, на уровне духовном. И я не говорю, что это нас не развивает. Это нас развивает в осознании зла. В осознании зла, на злом пути. Не хорошим путем. Если бы это дело с правильным намерением, то все было бы хорошо. Давайте немножко продолжим.
Строчки есть. Если иногда мы встречаем какое-то создание, причиняющее зло себе подобному, не из-за желания получать наслаждение ради для себя.
Даже если мы не видим этого, что кто-то делает что-то другому ради пользы ближнего или во зло ближнему, как будто это не является причиной,
то оно совершает это лишь в силу привычки, которая изначально была порождена желанием получать. И эта привычка является сейчас единственной причиной и освобождает от поиска иной.
Каждое благое действие делает только ради себя.
А поскольку Творец воспринимается нами как совершенный по своей сути и не нуждается ни в чьей помощи для своего совершенства, предшествуя всему сущему, то ясно, что нет в нем никакого эгоистического желания. И поскольку нет в нем ничего из желания получать, то отсутствует и всякое основание для причинения вреда кому-либо. И это проще простого. То есть, со стороны Творца не может быть такого, чтобы пришло бы какое-то плохое действие, какое-то плохое состояние. Так вы можете сказать, почему же тогда он разбил килим, почему он стал причиной того, что они спустились и так далее. Необходимо проверить, сделал ли это Творец. Ведь он является первичным, он создал все. Поэтому причина находится у него, от него же все началось. Поэтому даже если это происходит вследствие 20 тысяч действий, все-таки это все выходит из него. Ведь написано, что нет никого, кроме него. Да.
Кроме того, нужно всем сердцем принять, как основу основ, что есть у него, у Творца, желание отдавать, то есть желание творить добро ближнему. И это доказывает нам со всей очевидностью созданное им великое творение, предстающее перед нашими глазами.
Мы не очень-то видим этого, мы видим, что весь мир страдает. Мы не видим, что Творец является добрым и творящим добро. Мы можем подумать иначе, что здесь нет никого хуже. Если бы я создавал этот мир и творение, что я создавал бы их в таком виде, чтобы они вот так вот все страдали, от самых маленьких животных, которые страдают, и до людей, со всей этой вселенной, что там происходит, для чего и почему. Конечно же, там отсутствие моего знания о предназначении всего и того, что здесь происходит, я действую лишь по причине ощущения времени. Но ведь каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. Я не могу увидеть того, что Творец добрый, творящий добро, что добро это является абсолютным. Он создал все лишь для того, чтобы творить добро. И все эти вещи полностью скрыты от меня. Но каббалисты, которые достигают этого, они говорят мне об этом. А я, конечно же, пока что с этим согласиться не могу. И здесь я и Баал Сулям находимся в различных мнениях. Да.
Безусловно, есть в нашем мире творения, которые испытывают или хорошие ощущения, или плохие. Но что бы они ни ощущали, это ощущение, конечно же, посылается им Творцом.
Или же плохие, или хорошие. Также и плохое ощущение, что это причиняется Творцом.
И теперь, когда окончательно выяснено, что не в правилах Творца причинять зло, становится ясно, что в самом деле все творения получают от Творца только благо, ведь Он создал их лишь для того, чтобы насладить.
То есть, от Творца к нам исходит лишь абсолютное хорошее отношение, а мы принимаем это хорошее абсолютное отношение или же как плохое, или как хорошее. Все зависит с каким желанием или с каким намерением, то есть в каком нашем качестве мы это все воспринимаем. Насколько наше качество подобно ему, то тогда то, что он хочет нам дать в качестве добра, и мы ощущаем это в качестве добра, потому что мы находимся с ним на одной и той же волне. А насколько наши свойства будут противоположны ему, то то, что приходит мне в качестве добра, будет ощущаться во мне в качестве зла, как противоположные действия, свойства. Да.
Итак, мы выяснили, что у Творца есть лишь желание насладить, и Он ни в коем случае не может причинить никому ни грамма ущерба или страдания. А потому мы дали ему имя «Абсолютное добро». И после того, как мы узнали это, спустимся и посмотрим на настоящую действительность, управляемую и контролируемую им, и на то, как он творит одно лишь добро.
Ну, если мы выйдем на улицу, в мир, и пройдем весь мир от края до края, мы увидим, что половина мира умирает с голоду, вторая половина занимается террором, войнами, наркотиками, разводами, разочарованием, не знаю, чем еще там. 10% мира живут как короли, им это абсолютно не положено. Но лишь по той причине, что они родились в Европе или в Америке, и так далее, и так далее. Мы не видим ничего хорошего в этом мире. И никакой справедливости, конечно. И все это по той причине, что Творец, Он является добрым и творящим добро, то есть абсолютное добро. А мы принимаем его абсолютное добро согласно уподоблению по свойствам с нашими, то есть в наших свойствах, согласно уподоблению, я ощущаю так же, как и он, в тех же самых вещах себя хорошо, а при отсутствии уподобления, то есть при разногласиях, в тех вещах, где он тебя ощущает хорошо, я тебя ощущаю там плохо. Поэтому его управление в отношении меня — таково, что в конце концов обяжет меня измениться, поскольку я являюсь желанием наслаждаться. Если я ощущаю зло в том, что я получаю от Творца, лишь от Творца я получаю все эти самые вещи, лишь с Ним я имею дело, несмотря на то, что я Его не вижу, но мне видно, что через других, через природу все это ко мне поступает. Но то зло, которое я получаю в конце концов, таким образом Он продвигает меня к решению, что мне необходимо измениться для того, чтобы ощутить добро. Нет выбора. Я должен поменяться, не сам мир. И насколько я подчиняю весь мир и других, использую свое окружение и других, это мне не поможет, потому что зло будет все большим и большим. И в конце концов, это научит меня тому, что необходимо видеть, где же эта проблема заключается. Тогда я раскрою, что вся проблема, она во мне. Когда я являюсь противоположным Ему, когда я должен получить, приобрести то же самое свойство, как и у Него, свойство отдачи, тогда согласно мере свойства этой отдачи, когда я вот исправлю его над предыдущим своим свойством получения, в той же самой мере я и почувствую себя в мире Творца. Таким же хорошим, каким Он хочет мне его преподнести. И тогда Он сейчас нам объясняет, что в действительности управление Творца является целенаправленным, то есть для того, чтобы обязать нас измениться. Вопрос лишь в том, почему Он это делает, почему Он изначально нас не создал в таком виде, чтобы мы наслаждались бы, и все были бы связаны с добром, если бы мы сначала бы находились во всем этом добре, и наслаждались, мы были бы такими маленькими животными просто, у которых было бы ощущение наслаждения, желание получать. Они наслаждались бы. Представьте себе. Какая хорошая природа была бы, ничего. Ничего не было бы разрушено. И в этой природе находится неживой, растительный, животный, ну и человек, как животное. И вот так вот гуляет по травке, там все такие хорошие, добрые, красивые, получают все, что им надо. Хлеб растет на дереве, а здесь вот сосисочки растут, а здесь еще другие все вещи, все уже готово, ничего им не нужно делать. Вот так покушают немножко, деревья нам говорят спасибо за то, что вы с нас содрали это, и мы тоже вот так вот все с друг с другом. То есть, в общем-то, мы были бы просто роботами, мы бы были машинами. Потому что действовали бы согласно нашему желанию получать в абсолютном его виде. У нас не было бы ничего более животного, исправленного животного уровня. Потому что ведь животные тоже страдают. И растения страдают в нашем мире. Из-за человека. Однако, если бы тогда все было, как поскольку Творец добрый и творящий добро, если бы Он выстроил все в таком виде, мы так бы себя и ощущали. Эта форма является формой Малхут Мира Бесконечности до ощущения ею стыда. Мы ведь изучаем, что Малхут Мира Бесконечности прежде всего в ней развилось желание получать в его четырех стадиях до самой Малхут. Это называется Малхут Мира Бесконечности. И вот здесь вот находится большое кли с большим светом, поэтому она называется Малхут Мира Бесконечности, то есть все является совершенным. До того, как были созданы все творения, высший свет наполнял всю эту реальность. Не было у него ни конца, ничего, никакого ограничения, все было заполнено одним единым светом, и все. И вот это все то, что находится здесь в Малхут Мире Бесконечности. А мы в отношении этого являемся такими маленькими животными на неживом растительном животном уровнях. Нет человеческого уровня. Мы знаем, что человек родился впоследствии. Адам решен, а здесь пока еще ничего нет. И тогда вот это самое кли начало ощущать. Что она начала ощущать? Ну, как это называется? Стыд. Ну так кто-то там тихо шепчет, боится, что ошибется, что ли? Стыд. Стыд — это создание само по себе. Это действительно, кроме желания получать, она находится. Стыд находится. То есть это Творец, вносящий себя внутрь этого желания получать, для того, чтобы желание получать почувствовало бы, что оно не, не такое, как Творец. Поэтому здесь вот есть этот стыд. Это является самой большой вещью. И тогда при разнице между желанием и стыдом, в разнице между одним и другим, из этой самой разницы происходит первое сокращение, цимцумалев. Это приводит к первому сокращению. Когда я не могу выдержать этой разницы, я готов отказаться от всего света, я ничего не хочу. То есть свет во мне, он является светом бесконечности, но я уже начинаю ощущать в нем бесконечное страдание между желанием и стыдом. И тогда я произвожу сокращение, и при сокращении я не могу разрешить проблему стыда, поскольку я не становлюсь таким же, как и он, ведь стыд от того, что я отличен от Творца. И это приводит меня к решению, что мне необходимо создать экран, массах, и достичь исправления, получить ради отдачи. Да, Нив.
Товарищи из Зихрон Якова и еще другие ученики Израиля спрашивают, когда мы начинаем в начале работы, мы действуем из желания получить. Если так, мы тоже вызываем, причиняем ущерб.
Конечно же, но тот вред, который мы причиняем, мы находимся вместе с вами, когда после того, как мы покончили с этим миром, мы входим вот здесь находится этот мир, и это является периодом подготовки, когда мы находимся вот здесь. Мы находимся здесь. Мы уже прошли через много всех этих этапов, и мы приблизились к этапу, который находится перед прорывом Махсома. Так что он там спрашивает?
Он спрашивает, если так, то мы наносим ущерб.
Конечно же, мы причиняем вред, но наш вред приводит к осознанию зла. Когда здесь, конечно же, я все делаю ради себя. Это означает не ради Творца, ло лишма. Однако по той причине, что я так поступаю, этим я увеличиваю зло. Более правильно сказать, осознание зла. И это является очень большой добавкой, это является самым большим выигрышем. Да.
Ну-ну.
Поэтому же вопросу, какие изменения мы, окружающий свет и наше исправление, как он влияет на меня и как он влияет на весь мир?
Тем, что мы раскрываем зло, мы продвигаем весь мир также к осознанию зла. И поэтому тогда все большее количество людей приходит к такому состоянию, когда они чувствуют, что это самое зло является целенаправленным. В этом вся проблема. Проблема такова. Если мы все раскрываем зло в этом мире, то никто не знает, что с этим делать. Заняться наркотиками, террором или же вообще начать войну. Людям необходимо освободиться от зла. Они не могут выдерживать это зло. Так что же им делать, когда мне плохо, или я убегаю из этого места, из семьи, скажем, когда мне плохо в семье, или, скажем, плохо рядом с кем-то, или же я убиваю его, начинаю войну и всякие другие вещи, мне необходимо освободиться от этого зла, ведь я желание получать. Но если я начинаю раскрывать то, что то зло, которое я ощущаю, оно ради моей собственной пользы, оно является как трамплин, как средство, с помощью которого я прихожу к добру. Когда именно это зло приводит меня к добру, то тогда я начинаю к нему относиться совершенно иначе, уже с терпением, с тонкостью. Я уже начинаю учиться от него, как же я могу превратить его в добро, может быть так, а может быть в иной форме. Как же я приближаюсь к этому добру из зла? Мне говорят, с помощью осознания зла. Что значит при помощи осознания? Тебе необходимо соединить это зло с тем, откуда оно приходит. Это приходит из твоей природы, а не из чего-то постороннего. Не от кого-то другого, не от банков, и не от хозяина на работе, не от кого другого. Это приходит из тебя, изнутри. Если ты исправишь это твое зло внутри себя, то ты исправишь себя и в чем-то исправишь и весь мир. Когда мы в таком виде начинаем думать, то мы связаны со всеми остальными людьми во всем мире, и мы при этом приносим это знание им и им тоже. Хотят они того или нет, они начинают думать так же, как и мы. Мы видим по всему миру, что там происходит. В одном месте подумали так, и вдруг в другом месте подумали точно так же, и в третьем тоже. Откуда все это приходит? Поскольку мы связаны между собой внутри. Такой сеткой связи между собой, между душами. Поэтому то, что, о чем думает один, об этом же будет думать второй и третий. Как молодое поколение, объяснение, когда оно рождается, сегодня рождается не так, как люди рождали, скажем, 1000 или 2000 лет назад. Объясни мне, дети, которые рождаются сегодня, они рождаются совершенно иными, уже пригодными для нашего поколения. Если бы ты, скажем, взял ребенка, который родился 2000 лет назад, и взял бы его, перенес в наше поколение, он бы не смог вообще воспринимать то, чего воспринимают наши дети. Не смог бы. Это мы думаем, что это тот же самый кусок мяса. Абсолютно это неверно. Мы видим также, что эти дети, которые рождаются, и как они сегодня растут, их называют там дети Индиго, всякими такими именами. Мы видим, что они совершенно иные. Почему? Потому что мы связаны все вместе в одной единой системе душ. И поэтому, когда они рождаются, у них уже есть подготовка к нашим исправлениям. Они уже являются... Уже еще до рождения они уже находятся в той самой системе связи между нами. И когда они рождаются, то они уже рождаются уже подготовленными к нашему миру, даже больше, чем к будущему. И поэтому нам необходимо принять в расчет эту самую связь. Именно она дает нам решение всех проблем. Так же и общей проблеме всего мира, вот этому мировому кризису. Если мы не примем в расчет эту связь, то, что нам необходимо с ней считаться и постоянно улучшать нашу связь, то это будет работать против нас в еще более тяжелой форме. И как пишут нам каббалисты, это будет именно так. Будут просто очень большие проблемы у всего человечества. Или же к добру, или во зло. Но именно в таком виде это придет. Да.
Ян из Квебека спрашивает, нормально ли то, что после того, как я занимаюсь несколько лет после конгресса, который прошел, я хотел что-то сделать, и пока еще я ловлю себя на эгоистических мыслях. Что делать для того, чтобы изменить и стать альтруистом, и когда я перестану наносить миру ущерб?
С помощью конгресса. Это каждый из нас пусть физически будет участвовать здесь или же в каком-то другом месте виртуально. После конгресса, с помощью конгресса мы определили лучше, что же является злом. Мы пришли к началу осознания зла, когда все зло находится в отсутствии связи между нами. И мы не способны вот это отсутствие связи разбить самостоятельно. Когда есть нечто, что затыкает нас, препятствует нам связаться с ближним, с другим. И мы назвали эту силу фараоном, ее можно назвать Творцом, это не важно. И вот эта самая сила, мы можем лишь с помощью нашего взаимного объединения, когда мы захотим, чтобы свет воздействовал бы на нас и разбил бы это, то с помощью этого мы можем разбить эту силу и раскрыть нашу связь. И сразу, как мы только раскроем нашу связь, это означает, что мы приподнимаемся из Египта, приподнимаемся над этим фараоном, нашим эгоизмом, и тогда мы ощущаем свет или Творца внутри нас, внутри этой самой связи. То есть получается, что мы произвели один большой шаг вперед, большинство наших товарищей по всему миру, когда мы пришли к определению зла, где именно и в чем оно заключается, где оно находится. А сейчас нам осталось лишь продолжать в этом. И что значит продолжать? Не думать об этом самом зле, не дай Бог, никогда не следует думать обо зле. Не нужно никогда думать, что я не способен на что-то или не могу чего-то. Насколько ты будешь давить на это, то есть в любом случае быть связанным и ожидать, что придет этот самый свет, возвращающий к источнику, и произведет твое это объединение. Может быть, ты почувствуешь все более и более, насколько этого не происходит. Это называется полным осознанием зла, откуда и далее уже придет прорыв силы свыше, которая дополнит эту связь, восполнит ее. И на этом мы закончим.
Если у нас есть несколько объявлений. Сегодня воскресенье и время прямой трансляции на сайте kab.tv. После полудня будет урок с Рам Лайтманом, в 5:30 будет детский урок общемировой детский урок, а в 6:30 будет Ешиват Хаверим. Это будет транслироваться для всего мирового клиента. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
נרגיש את העולם לא לבד, כולנו חלקים את האחד, אנחנו משלימים החיים, נראים כל כך יפה שלומדים, לחוש את החבר להשיג, אני כל לבד חבריי, בינינו החיים.